Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
У нас сегодня в гостях отец Дмитрий Кварталов, протоиерей, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, наш очень частый гость. Здравствуйте.
Добрый светлый вечер, дорогие радиослушатели.
Такая тема. Мы, мне кажется, еще в программах «Светлый вечер» за все годы существования этой программы не говорили о такой вещи, как молитва за ближних, но в каком ракурсе, в каком разрезе. Вот мы пишем записки в храмах. Записки разные совершенно бывают, тут надо разбираться. Вас позвали как раз для того, чтобы получше разобраться в том, что собой представляет вот такая форма молитвы за ближних. Ну, попутно мы, конечно, разные формы можем обсудить, но мы пишем записки, огромное количество в храмах, тонны бумаги переводим. Это обычные записки, которые читаются в середине литургии, в конце литургии верных, в конце литургии оглашенных, в начале литургии верных, просто записки.
Посыпалась профессиональная терминология.
Ну, можно объяснить.
Ну, это всегда
сейчас,
приятно.
Сейчас, да, мы будем разбираться.
Ухо радует.
Потом записки, которые пишутся заказные, так называемые, когда на проскомидии перед началом литургии, когда все готовится, вынимаются частицы. Записки на панихиды, записки на молебны, на заказные панихиды, и так далее. Вопрос, нету ли в этом, ну, какой-то, может быть, профанации молитвы, потому что в этих записках очень часто указываются имена там десятков, нескольких десятков людей.
Да нет, конечно. Сама по себе практика молитвенная, церковная – это всегда проявление любви, всегда проявление заботы, всегда проявление некого таинственного покровительства всей церкви. И вся церковь, конечно, всегда оживает во время богослужения. И, к сожалению, вот эта вот дальнейшая уже практика вот писать и этого, и того забыли, и еще вот он болеет, а этот путешествует, а этот попросил сугубо помолиться, у него дети экзамены сдают, она привнесла в церковь некоторую такую внешнюю суету. И здесь очень важно разобраться именно вот в этом регламентировании, какая записка более важная, какая, может быть, совсем не нужна. Но древняя церковь записок не знала. Все-таки надо понимать, что источник, корень – это общинная жизнь, богослужебная церковь, когда все собирались на службу, и всегда каждый лично присутствовал и, конечно, молился за всех своих самостоятельно.
Отец Дмитрий, а можно я вопрос задам по поводу как определения, по поводу того, что такое вообще эти записки? Потому что Лёша сразу начал так по-журналистски рубить с плеча. А нет ли в этом профанации? А давайте для начала просто разберемся, что это за форма такая? Потому что многие приходят в храм и видят, что там стоят либо бланки, либо просто бумажки нарезаны, там ручки стоят, и можно взять и написать записку, подать ее вот женщинам, которые, как правило, это все принимают, какие-то там
как
пожертвования внести.
Да, раньше передавали это.
Точно, да, там ТЧК, да, там жду дома ТЧК, люблю ТЧК и так далее, телеграмма на другой конец света. А здесь, получается, телеграмма на небо, что ли, таким образом отправляется?
Если, конечно, вот, скажем, совсем земными формулировками пользоваться, то, в принципе, это то самое наше доброе послание нашим ангелам и самому Спасителю, Матери Божией о наших близких. Это изначальная форма молитвы заочной за тех людей, которые по каким-то причинам не могут быть в храме. Дело в том, что сама литургия, самое главное богослужение нашей церкви, она наполнена этой молитвой о всех. И у Василия Великого в тексте там наиболее разобраны вот эти самые все. Эти в заключении, эти в путешествии, эти в плавании, эти остались по какой-то благовидным предлогам дома, не пошли в храм. И там много-много-много разных тех самых, которые не оказались сегодня в храме. Помяни их, Господи, тоже вместе с нами, со всеми. И тех, которых мы по множеству имен забыли, и тех помяни, и так далее. А дальше эта молитва стала, скажем, более материализовываться, вот как бы, как лучики распространяются от этого солнца, каждому в сердце, и каждый уже сам свою молитву формировал внутри. А чтобы попросить об этом молиться священника, батюшку, в алтарь эту записку перенести, я чуть ниже скажу вообще действительно, как это связано, это желание вот самой литургии, самим священнодействием. Для этого стали писать записочки. И самозаписки, да, сначала они были в одной форме. Вообще в Древней Церкви, как мы сказали, записок не было. Что же было? Все равно жертва. Приносили жертву за своих близких. Просвору, масло, воск или уже свечи готовые, хлеб ли, какие-то продукты, чтобы за общим столом помянуть, усопших и так далее. Только позже эта форма, уже причем совсем поздно, можно сказать, там, в веке, наверное, 18-19, приобрело, если не уже в середине 20-го, сегодняшнюю форму этого множества регламентированного очень жестко и четко порядка записок о упокоении, о здравии, на молебен, на литургию, на заказная, на проскомидию и так далее, и так далее. Вот то, о чем говорил Алексей. Действительно, это форма, которая все дальше и больше развивается до сегодняшнего дня. Но, к сожалению, мне кажется, уже даже сами священнослужители не всегда понимают, какая записка откуда, для чего, потому что их скапливается в алтаре действительно достаточное количество, и не всякий настоятель или священник даже в силах или по времени прочитать всю массу записок до начала.
Ну, часто службы. Бывает, что они потом это все складывают в общую кучу, говорят, пускай она вся будет заказная на проскомидию, а потом все ее алтарники читают, а подходит священник, ну, дальше уже каждый в силу собственного литургического творчества говорит по имени Господи, вынимая частицу одну за всех из просфоры.
Тут вспоминается пример отца Иоанна Кронштадтского, замечательного пастыря и святого, такого дерзновенного молитвенника. Ему приносили в алтарь мешки этих записок. Люди со всей страны передавали отцу Иоанну, чтобы он помянул того-то и того-то и того-то. Понятно, что сама служба не вместила по чтению этих записок.
Вся жизнь бы у него просто протекала.
Поэтому отец Иоанн широким жестом крестил эти мешки, и их выносили из алтаря. «Помяни, Господи», — говорил отец Иоанн Кронштадтский.
Да, ну, всех, для этого надо быть, здесь, наверное, отцом Иоанном Кронштадтским.
Вот тут, понимаете, мы приходим к ключевому такому моменту силы и искренности молитвы. Все-таки суть богослужения церковного — это молитвенная насыщенность, молитвенная жизнь. Это всегда пламень вот этот огненный, который возносит сердца горе, на небо, к Богу. И в этом пламени, конечно, согреваются, освещаются все наши близкие, все наши чаяния, надежды, тревоги, упования, все наши расчеты, планы или, наоборот, скорби, печали прошлого. Все здесь в этом пламени. А литургия, как печь, она все это переплавляет, преображает и преподает Богу уже как испеченный хлеб, всю вот эту нашу муку наших, вот эти, нашей жизни житейской, наших переживаний, злоключений и разных тревог.
Отец Дмитрий, тут обычно меня Лёша спускает с небес на землю, а теперь мы, видимо, с ним поменяемся местами.
Ну-ка.
И я хочу, можно такой чисто профанский вопрос задать, абсолютно такой бытовой, ну или полубытовой. Вот я прихожу в храм, я пишу эти записки. Я подхожу к свечному ящику, где их принимают, отдаю, и мне задают вопрос: простые или заказные? У меня в этот момент спросили, про что? Это вот про что?
Вот, это про то, какую сумму вы готовы отдать за пожертвование на эти записки.
Все, больше никакой разницы нет.
Я думаю, что для нас это именно так, имеется в виду для тех, кто подает эти записки. А дальше для работников свечного ящика, алтарников и священников, они, видимо, в несколько кучек, там стопочек распределяются. Но на самом деле заказная записка, я думаю, что на самом деле в каждом приходе, в каждом храме есть свой нюанс, своя особенность, и за всех приходы сказать сложно. Но мне кажется, что заказная записка – это особое, сугубое поминовение, и, скорее всего, на литургии, скорее всего, с просворой, и, скорее всего, с частицей из этой просворы, и, может быть, даже неоднократного.
С частицей
вот
из этой просворы.
Я хочу сейчас об этом немножечко сказать. Вот. А простая записка – это просто, если батюшка на какой-то иктини помянет слух тех, о ком мы хотим сугубо молиться.
Но, ну, кстати, важно еще, мне кажется, отметить, что не обязательно этого сделает батюшка, а это могут сделать все присутствующие в алтаре или около алтаря, кому эти записки раздадут читать, потому что батюшка чисто физически просто
тут
не сможет.
Тут есть момент благословения и послушания. То есть все-таки единоначалие в церкви никто никогда не отменял. И глава церкви Христос, он поставляет апостолов и епископов, те поставляют священников, священники могут эту благодать и это послушание раздать уже и алтарникам, и благочестивым мирянам, и даже те, кто в храме стоит. Бывает, что на панихиде, действительно, особенно родительские субботы, стопки записок раздается просто стоящим в храме, молящимся, и все также участвуют в этом общем котле, в этом очень пламени таком молитвенном. устремление к Богу. Здесь ничего зазорного нет, потому что все-таки эти имена в алтаре поминаются, произносятся по благословению настоятеля, там, предстоятеля, служащего священника, в конце концов, архиерея и самого Господа Спасителя. Это, ну, как бы здесь не должно быть смущения никакого, но суть действительно этой записки, что мы хотим в итоге, чтобы просто это имя было произнесено в алтаре. Это можно сделать и вне алтаря, уж так скажем. Но это имя должно быть не просто произнесено, а за это имя вынимается частичка из просфоры. Просворочка обычная, которую мы привыкли видеть в храме. И часто вот вынутые просворки, видно, что там одна-две частицы, там иногда больше.
Такие вынуты. Дырочки там есть
дырочки,
у него в боках.
Да, выковыренные, да. Такие, да, маленькие частицы. Это действительно священное действие. Что происходит с этой частицей потом? Я поминаю. «Помяни, Господи, раба твоего, новопреставленного архимандрита Кирилла».
И вынимаю, или живого человека.
Или о здравии, там, «помяни, Господи, путешествующую рабу твою Татьяну». Вынимаю за нее частицу, эту частицу кладу на дискос рядом с агнцем, который освещается.
И вот тут же уже поясняйте тогда, если у нас ликбез пошел, что такое дискос?
Дискос – большая
тарелка,
да, широкая, на подставке, на которой складываются все частицы поминальные, и сам агнец, который потом станет причастием во время службы,
агнец
освещается. Хлеб. Агнец, хлеб, да, но причем не просто просвора, а уже приготовленный. Готовленные, вырезанные, в буквальном смысле слова, там...
Куб сам, такой из круглой
просфоры. Само священное действие очень таинственно, очень благоговейно, когда из просфоры вырезается этот кубик там, да, но он вынимается как спаситель из яслей. Ясельки остаются, вот эта часть обрезанной просфоры, потом становящейся антидором. Да, а сама просфора, эта часть это становится агнцем, его кладут на дискос, потом освещается и становится телом Христовым, погружается в чашу, где находится кровь Христова, и раздается верующим как причастие. Все. Но после причастия все это обратно заносится в алтарь, и в чашу ссыпаются все те маленькие частички, которые были вынуты поименно за каждого из записки наименованных христиан. И эти частицы ссыпаются в чашу с простой молитвой. «Помяни, Господи, всех, кто здесь был помянут, и отмой грехи их кровью твоей честною». Мы омываем действительно все несуразности, все неправды, всю скверну с человеческих душ вот этим вот символическим действием, погружая эти частицы в чашу причастия. То есть мы все становимся во Христе. Это такое таинственное причащение тех, кто даже в храме в эту минуту не находится. Даже тех, кто уже отошел в мир иной. И все равно они пребывают в церкви, и все равно они омываются кровью Христовой. Все равно это живой организм, который вот токи в своей благодати передает от каждого к каждому, от самых дальних до самых близких, предстоящих и удаленных, и скончавшихся христиан.
То есть, когда мне, простите, опять возвращаюсь к своему профанскому вопросу, когда у меня спрашивают, записки вы подаете, они какие, простые или заказные, мне, по сути, задают вопрос, вы хотите, чтобы ваших близких просто... По именам назвали в алтаре, или вы хотите, чтобы они заочно фактически приняли участие в этом священнодействии, в богослужении? То есть, вообще-то разница велика.
Да. Велика, существенно. Поэтому в некоторых храмах принято такое волевое решение, и, кстати, в монастырях в большинстве, чтобы вообще отказаться от этого различия между записками.
Ну, вот как у нас в Татьянинском храме,
ну, вот,
например.
Да, и я
должна
знаю
быть
храмы,
записка
также,
одна на литургию. И этого более чем достаточно.
А это денег, записка. Кто сколько хочет, тот столько и жертвует. Тот сколько может.
Вопрос,
вообще.
Конечно, не
кто
в цене.
Не может,
более
не
того,
жертвует.
Церковный человек не может сказать, сколько стоит у вас записка.
Угу.
Церковный человек за свечным ящиком не может ответить, у нас бесплатно. Или стоит она столько-то. Потому что всегда основа отношений в церкви – это жертва. Не финансовая, там, денежная какая-то, а сердечная, глубокая. Христос стал жертвой.
Не
и мы все
это совсем,
также,
это
да, являемся вот участниками этой благодатной божественной жертвы и сами посильное участие в этой жертве оказываем, принося в церковь, не унося из церкви там просвору, свечку там, еще что-то, а принося в церковь то, что мы можем от своего сердца, сердца, от своих трудов, от своего усердия. В этом смысле, конечно, пожертвование, записка может быть самой условной. Проще для, так скажем, формальных отношений, конечно, там 50 рублей там, или 500 рублей, или там 5000 рублей. Пожалуйста, чтобы вопрос не возникал, потому что возникает много комических эпизодов, когда говоришь, что за пожертвование, говорят, ну, все-таки сколько? Да за пожертвование. Ну, сколько? Сколько хотите? Нет, вы скажите, сколько, я вам
пожертвую. Ну, это понятное желание человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня протоиерей Дмитрий Куварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, в Новой Москве. Говорим о молитве человека за своих близких, вот за такую, а еще в первую очередь о такой церковной форме молитвы, как записки.
Отец Дмитрий, а скажите, пожалуйста, что касается молитвы самого того человека, который пишет записку, он как-то должен свое участие тоже в этом, участие принимать в происходящем, или вот он записку написал, отстрелялся, а там дальше уже все автоматически будет происходить? Или здесь речь идет о том, что говорят, что молиться это кровь проливать. Это же серьезные очень слова. Это значит, что, по идее, наверное, человек, который пишет эту записку, сам тоже должен какое-то усилие прилагать.
Как древнее благочестивое тоже выражение: отдай кровь и прими дух. То есть, если ты хочешь пользы не только для себя вот в этом богослужении, но и для своих близких, конечно, надо встать перед Богом вот нараспашку. То есть, надо быть, вот, буквально обнажить свое сердце, и все, что в тебе есть, все твои усилия духовных, вот, вознести туда, к престолу Божию. Это, конечно, труд и неимоверный. Поэтому большинство, к сожалению, из нас пользуются этими записками, чтобы просто их передать. Батюшка же, он, ну, как бы, он и должен это делать. А на что же он тогда поставлен? Вот пусть он нараспашку перед Богом и трудится за нас всех. Конечно, это послушание каждого приходящего в храм. И ты отдал записку, ты не сделал уже дело, ты только начал это дело. И это дело дальше должно раскрываться в самом богослужении. Тут, конечно, важно знать еще саму службу, потому что литургии, когда служатся, там далеко не все о наших близких, и недалеко не все о нас самих. Там очень много к Богу, там очень много благодарности, там очень много словословия, там очень много возвышенных откровений, озарений. Там совсем мало времени для поминовения наших близких, особенно в их житейских нуждах, совсем чуть-чуть. Это перед, значит, сразу после чтения Евангелия, Ектения, и сразу по окончании так называемой анафоры евхаристического канона, когда хор поет «Божьей Матери, достойный есть, яко воистину блажить тебя Богородицу».
Часто можно услышать, как в этот момент священник поминает людей, персонально причем, находящихся в разных жизненных ситуациях,
есть
беременных,
еще
путешествующих, заключенных, больных.
Традиция поминовения близких на Великом Входе, то есть перед, на Херувимской песне, особенно у греков, многие заметили, кто был, паломничал на Святой Земле, может быть, у гроба Господня был на службе или просто на греческих литургиях. Вот они выходят на Великий Вход с чашей, там, с деканами, с предстоящими, с репидами, со свечами, и минут 15 начинают читать разные имена. Действительно, такая традиция есть, но это все, что в церкви есть о наших близких. Немножко после Евангелия, немножко на Херувимской и совсем чуть-чуть общими словами, а всех сразу на «достойный есть» после анафоры.
Ну вот как-то странно, ну вот немножко, немножко, немножко. А что же тогда, ведь ну, церковь – это собрание верующих, это когда мы друг за друга держимся и друг за друга молимся. А как же тогда получается, что совсем понемногу на богослужение времени отводится?
Конечно, потому что сама литургия, она как общее дело, конечно, безусловно, единит нас всех со всеми своими переживаниями, нуждами, но все-таки задача у него немножко другая – преображение мира. Вот каждый из нас должен переплавиться во время службы. И во время службы там огромное количество есть таких текстов, переживаний, молитв, к сожалению, к великому. Они тайно читаются в алтаре. И в немногих храмах батюшка дерзновенно произносит вслух молитвы благодарения, вот это анафора, возношения.
Молитвы... Где-то даже с микрофоном.
В некоторых... Я знаю, что батюшки просто все замолкают в храме, один батюшка торжественно эти молитвы
произносит. Даже хор не поет. Он произнесет молитву евхаристического канона, канона, ну, одну из, а потом хор споет то, что в других храмах поется
тут
параллельно.
Тут в некотором смысле, конечно, уже должна быть крепкая община, потому что просто так человек, вошедший в храм случайно, чтобы подать записку, вообще не поймет, что происходит. О чем там вообще батюшка произносит эти слова?
Ну, так вот придет, подаст записку и уйдет.
Да,
это о чем это они там?
В общем-то, по сути своей, это то минимальное наше участие, которое жизненно необходимо для нас. Но это даже не первая ступенька, это просто порог церковный, на который мы встаем, отдаем записку и, к сожалению, уходим из церкви, не оставаясь на богослужении или не проникаясь смыслом этого богослужения.
Еще один профанский вопрос. А иногда за свечным ящиком спрашивают, а не хотите ли заказать сорокауст? А в чем смысл вот этого прошения? Что такое сорокауст? То есть это получается, там, как тут же могут объяснить, это в течение 40 литургий будут поминать ваших близких. Это каким образом будут поминать? И как это работает? Простите за механистичность такую.
Нет, нет, это действительно вещь важная. Это уже древняя традиция церковная, вот эти сорокаусты, там годовые поминовения, иногда там вечные, если о упокоении человека мы молимся. Действительно, в течение 40 дней на каждой литургии, на каждом богослужении поминается конкретное имя. Это, в общем-то, считается, ну, как сказать, основным поминовением. Вот сорокауст, он да, во многих церквах, скажем, выделяется особо и в форме подачи этой записки, потому что за каждое имя там уже платится, там и пожертвование какое-то вносится. И отдельно это все вносится в синодики, в отдельные книжки, это уже не записки, ничего. В данном случае, конечно, сорокауст – одно из самых важных поминовений церкви, древних поминовений. 40 – это священное число, потому что 40 – это число возрастания духовного. Мы знаем, 40 дней Моисей на горе Синай пребывал там, в богообщении, в итоге принес скрижали закона. 40 дней Илия на гору Хариф шел и там увидел Бога. 40 дней Спаситель постился в пустыне. Там множество еще вот этих 40-дневов можно прочитать
пост
в древности.
Пост великий, в конце концов. Он, правда, немножечко не 40, но все равно
почти. В любом
случае,
4 десятницы, да. Это вот тот самый 40-днев.
Ну,
также.
40, и дальше, ну, и дальше да. Там вербная Лазарева
мать
суббота,
после родов, после 40 дней, не вхожа в храм, пока происходит это очищение на 40-й день, она опять входит в храм, и ребенка на 40-й день вносит в алтарь мальчика. То есть это всегда некое таинственное число духовного возрастания, духовной зрелости. 40 дней мы сугубо молимся, даже о новопреставленном, чтобы разрешилась не просто его какая-то проблема житейская, а разрешились его узы, его, вот эти, его связанность, его скомканность вот этим земным грехом, чтобы он расправился перед Богом. И за 40 дней действительно происходят вот эти вот удивительные благодатные перемены в человеческом сердце. Многие брали на себя обеты на 40 дней. Например, владыка-митрополит Вениамин Феченков 40 дней служил литургию ежедневно, когда встал перед ним вопрос, возвращаться в Советский Союз или оставаться за границей. И он во время этих литургий очень удивительный такой дневник вел, каждый день записывал свои какие-то озарения, откровения, следить вот за этим его богообщением с таким трепетом, вот кто, может быть, знает или кто-то еще не слышал об этом дневнике, советую очень прочитать, особенно вот этим постом великим, очень благодатные его там переживания. Все-таки он принял решение возвращаться домой на родину, в Советский Союз.
Даже книгу написал потом. А 40 дней служат священники, диаконы новорукоположенные.
Вот это все 40, это вот к этому числу 40, поэтому сорокауст, конечно, желательно, чтобы не разово была подана записка, заказная или простая, или там на проскомидию, из просвора, без просвора, а именно сорокауст, чтобы ежедневно в храме поминался этот человек.
А его будут поминать, простите, вынимая частицы?
С частицы, с просворой, с омовением в чашу, да.
Человек будет участвовать фактически в богослужении, причем заочно, причем, может быть, он даже этого не знает.
Чаще всего он об этом не знает.
А можно объяснить?
Да, любовь, тайная милостыня за человека.
Можно объяснить тем, что Господь и так все знает и все понимает, то, что тот же сорокауст, например, часто читают во время всеношной, а частицу на проскомидии только на следующее утро, и сорокауст он порой бывает там вот такой толстый, огромная тетрадка, читают его там полтора часа. Естественно, за каждого отдельно частицу не вынут, но вынут одну или две или три
За десятки имен.
За десятки имен, и все равно это будет то же самое.
Конечно, в количественном отношении мы не должны себя здесь уж совсем как бы вводить в такое в смущение, в арифметику в какую-то, потому что, ну, сколько по весу должна быть эта частица за одно имя там или за какое-то пожертвование. Конечно, это абсурдные уже рассуждения. Мы должны довериться Богу в простоте, но труд молитвенный церковь тоже вносит через алтарь, через вот эти записки. Каждый от себя какую-то лепту посильную вносит вот в богослужебную и вообще хозяйственную даже жизнь церкви, прихода конкретного. Батюшка усилиями своими, какие есть у него благочестивые, если даже батюшку лично просто скажешь, батюшка, сугубо помяните вот такого-то, такого-то. Или даже в записке иногда подчеркивают какое-то имя. Я не знаю, что с этим именем там, что происходит. Но, конечно, я как-то усилием сердца, что это какая-то мышца сердечная одна еще, скажем, сожмется и вздохнет о конкретном имени. И Бог, безусловно, знает все о нас и наперед знает. Но Он знает и наши усилия, которые мы вкладываем об этом человеке. И не потому, что Он за наши усилия какие-то нам дает вот, разрешение каких-то вопросов недоуменных или просьбы молитвенные выполняет, а по смирению тех людей, которые просят за них, не надеясь на свои силы, а надеясь на молитву церкви. И они, привнося свое участие вот в этой просьбу молитвенную всей церкви, тем самым являют свое смирение и свое доверие Богу, своих близких, домашних. А батюшка, алтарники и так далее, служащие в храме, они уже находятся не посредники, но они как вот на этом корабле, они в этом потоке уже благодатном находятся.
Сейчас сделаем небольшой перерыв, а вторую часть программы, если позволите, мне бы хотелось начать с вопроса о молитве за врагов. Вот так вот их тоже в записке помещать, их имена, и с каким настроением это надо делать?
Хорошо.
Давайте продолжим действительно через минуту. Напомним, что протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, это Новая Москва, гость программы «Светлый вечер», здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».